Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола. И в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. И на пятый вечерам из какой-нибудь мансарды флейта и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, вы бы даже меня не любили. Марина Цветаева. 8 октября прошлого года исполнилось 120 лет со дня рождения великого русского поэта Марины Цветаевой. В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии мы с Алексом выступали с программой «Каждый стих – дитя любви». В эту программу, кроме стихов, были включены отрывки из поэмы «Горы», поэмы «Конца» и, конечно, небольшая часть ее мощнейшей гражданской лирики. Без этого никак нельзя, потому что образ будет неполный, и именно поэтому она говорила, что она поэт, так же, как и Ахматова. Гениальная интуиция большого поэта позволила Цветаевой одной из первых почувствовать угрозу надвигающегося на Европу фашизма. Крупнейший политик 20 века Уинстон Черчилль в 1936 году сказал: «Немцы должны благодарить судьбу за Гитлера». А потом в Германию Гитлеру на Олимпийские игры поехал почти весь мир. А Цветаева в 1934 году пишет: «А Бог с вами, будьте овцами, ходите стадами, стаями, без меты, без мысли собственной, вслед Гитлеру или Сталину, являйтесь тел распластанных, звезду или свастой крики». Вообще, чтобы понять ее, конечно, так более-менее, надо приходить на ее отдельную программу. В интернете есть большая, достаточная информация о том, когда и где я работаю. На моем сайте krichkova.ru, официальный сайт мой, в разделе «Новости» есть все дни, когда я бываю. Все, кому не хватило книг или дисков. Я теперь буду в Москве только 4 и 5 октября в Москве, в гнезде Глухаря. 4 будет вечер, который будет называться «По вашим заявкам». Я буду петь и читать то, что просят зрители. А 5 у нас день учителя. Вечер называется «Учитель перед именем твоим». Белинский был особенно любим. Молясь твоей благословенной тени, учитель перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени. И, конечно, 4-5 октября я привезу книги. В конце октября я буду в Москве и Подмосковье, в ноябре буду. Смотрите в разделе «Новости», и там, где бываю я, там бывает продукция, которую я же сама и делаю. Программа «Цветаевская» заканчивалась стихотворением, которое хочу сейчас вам прочесть. «Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что белое боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос, и будет жизнь с ее насущным хлебом, с забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом. И не было меня, изменчивый, как дети в каждой мине, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой, виолончель и кавалькады чаще, и колокол сильнее. Меня, такой живой и настоящий, на ласковой земле. К вам всем, что мне ни в чем не знавшие меры чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и просьбой о любви. день и ночь, и письменно, и устно, за правду, да и нет, за то, что мне так часто слишком грустно, только 20 лет, за то, что мне прямая неизбежность прощения обид, за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите за то, что я умру. Своим умением любить, так чувствовать и так выражать любовь в небесных по звучанию стихах. Юлия Львовна Лейка действительно самая красивая в мире. Вот сейчас будут звучать ее стихи, и вы послушайте, что это как музыка, как переливаются звуки в строчках, как будто музыка. Вот она интересно пишет о любви, каждый раз привожу это на каждой вечере своем. Человеческая жизнь делится на три периода, пишет Марина. Слушайте, вы все время щелкаете, я ведь живой человек. И все время со вспышкой. Я же не энцефалограмму мне снимаю, правда? Я не в КГБ. Перестаньте это делать, пожалуйста. Вы мешаете мне. Я уже молчала, думала, совесть пробудется и отщелкаю, то успокоится. Не надо щелкать. Потом закончится вечер, будет щелкать. Не мешайте, головой работать. Человеческая жизнь, говорила Марина, делится на три периода. Предчувствие любви, действие любви и воспоминания любви. Причем действие длится от 5 лет до 75. Конечно, я начну с того, что мой сын называет попсой. Потому что всегда надеюсь, что в зале сидит молодежь. В петербургских поэтических залах молодежи больше, чем в любом другом городе России. Но столько, сколько я увидела в Праге, я не видела никогда. Зал был полностью молодой. Полностью. И читала любовную лирику, и читала очень много лирики гражданской. Воспринимали потрясающе. Но там еще и стихи к Чехии, конечно, это то, что непосредственно касается. И сейчас прозвучит самое знакомое вашему вам стихотворение, которое в один прекрасный момент стало популярной песней удачной, но, как всегда бывает, выпали из песни некоторые стихотворные строчки. Я подниму руку, чтобы показать вам, вот обозначить вот эти строчки, вы будете знать, когда рука поднимется, что их из песни нет. Вы можете повторять за мной эти строчки. Это приятно чувствовать себя знающим и умным. Артист говорит, и я знаю, я тоже люблю знать, сидеть и знать то, что говорят на сцене. И напомню вам Маринина слова. Она говорила, как восхитительно, когда вся зала, молча, чуть шевеля губами, подсказывает текст. Мне нравится, что вы больны мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шаг земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью суя, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам. За то, что вы меня не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость в за наши негуляния по Дунаю, за солнце дни у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не нами. В нашем городе, в Санкт-Петербурге, живет крупнейший исследователь жизни и творчества Марины Светаевой, Ирма Викторовна Кудрова, автор книги «Гибель Марины Светаевой», единственный цветовед, допущенный к архивам НКВД Эфрона и Светаевой. Ее свидетельство можно видеть. Она человек безукоризненно порядочный, высокой души. Она автор трехтомника «Светаева молодая», «После России разоблаченная», «Марокко», «Путь комет», автор очень многих предисловий и комментариев к различным сборникам Светаевой. И экстатически безудержная, так мы с ней дружим, с Ирмой Викторовной. Она называет Марину прекрасная безумница, экстатически безудержная, так она определяет ее природу. Светаева всегда отличалась независимостью духа, внутренней свободой, и почти каждое стихотворение ее, говоря современным языком, является эпатажем и провокационным. Я очень плохо себя слышу в мониторе, вообще не слышу. Вот малоизвестное ее стихотворение, написанное ею незадолго до ее отъезда из России к мужу Сергею Яковлевичу Фрону в Чехию. Как вы помните, в 18 году первый президент Свободной Республики Чехии Масарик пригласил белогвардейцев, недоучившихся офицеров, пригласил в Карлов университет, дал стипендию, дал общежитие, спасибо. И туда поехал муж Марины Сергея Яковлевича. В 22 году туда уезжает Марина. Незадолго до отъезда из России она написала такие стихи, малоизвестные. «Ты, меряющий меня по дням, со мною жаркой и бездомной, по раскаленным площадям шатался под луной огромной, и в зажимленном кабаке под визг неистового вальса сжимал ли в пьяном кулаке мои пронзительные пальцы, или как во сне шепчу, слыхал, о, дым и пепел, что можешь знать-то обо мне, когда со мной не спал и не пил». Марина не вмещается даже в 3 программы, поэтому, конечно, все урывками. Я надеюсь, что вы вернетесь домой, вам захочется еще что-то посмотреть во всех 3, о которых я сегодня говорю. Голодный-холодный 19-й год, Светаева с 2 детьми, Сарей и тогда еще живой Ириной, живут в Елисаветской переулке, дом 6, где теперь музей-квартира, и вы, живя в Москве, можете ходить туда хоть каждый день, а те, кто приехал, обязательно сходите туда. Представляете, перевод, дом 6, начало нового Арбата. А напротив, через дорогу, в Вахтанговской студии, молодые вахтанговцы, молодые, красивые, а главное, талантливые. И, конечно, не влюбиться невозможно, а влюбиться, значит, писать стихи. И Цветаева пишет цикл необыкновенной красоты. Посвящен он артисту Юрию Александровичу Завадскому, артисту французский комедиан. Цикл называется «Комедиан». Эпиграф. Еще раз говорю, звукопись, послушайте, даже не понимая языка. Сейчас в Израиле ко мне подошел мужчина такого же серьезного возраста. Он сказал, знаете, если ваше первое отделение, я даже не вникал, что вы читали. Я слушал музыку этих необыкновенных стихов. Первое отделение было любовное, второе было гражданская в Израиле, двухчасовая большая программа была. Эпиграф. Комедианту, игравшему ангелу. Или ангелу, игравшему комедианту. Не все ли равно, раз вашей милостью я вместо снежной повинности Москвы 19-го года несла нежную. Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Випадок жили у вашу. Сказати, що золотого утра краще. Сказати, що один во всій вселенной, самой любви молодой военнопленной, рукой челини ваяная чаша. Друг, разрешите мне на вас, старинный, сказать любовь нежнейшую на свете. Я вас люблю, камине воет ветер, облокотясь, уставив жар каминный. Я вас люблю, моя любовь невинна, я говорю, как маленькие дети. Друг, все пройдет, виски в ладонях жат, жизнь разожжет, молодой военнопленный, любовь отпустит вас, но вдохновенный, всем пророкочет голос мой крылатый о том, что жили на земле когда-то. Вы столь залыбчивы, сколь незабвенны. Ваш нежный рот, сплошное целование. Это все. Я совсем как нищий. Кто я теперь? Единая? Нет, тысяча. Завоеватель? Нет, завоевание. Любовь ли это или любование? Пера причуда и первопричина. Томление по ангельскому чину. И чуточку притворства по призванию, души печаль, очей очарование, пирами рощет, ах, не все равно ли, как назовут сие уста доколе ваш нежный рот, сплошное целование. Ахматова даже после встречи с ней сказала, я в сравнении с ней тёлка, сказала. И, конечно, как умный человек, она обладала иронией, и самой иронией, безусловно. А как поэт обречена была, она была заложником своей профессии. Как когда-то сказала Галина Борисовна Волчек, мы стоим над гробом, и мы можем повторить и рассказать все, что делают окружающие, все, что чувствуем мы сами. Мы заложники своей профессии, это фиксируется. Мы живем и видим себя со стороны все время, это ужасно. И испытывая все это, ваш нежный рот, сплошное целование. Вообще, комедиан цикл в Советском Союзе был из 4 глав. На самом деле там 25, зайдите в интернет, 25 глав, некоторые из которых мы считали отдельными стихами, например, «Солнце одно», «А шагает по всем городам» или «Поцелуйте дочку» и так далее. Потом есть другие главы, которые говорят о ее, несмотря ни на что, ироничном и отношении к этим, потому что к этим взаимоотношениям. Глава 21. Кому не за вас, смотрю всему. Шампанское виолонга, а все ж наливайте петь. Без розовых, без цепей на спичках магнитом. Ты мне не жених, не муж. Твоя голова в тумане, а вечно одну и ту же, пусть любит герой в романе. Или глава 24. Да здравствует черный туз, да здравствует сей союз тщеславия и вероломства. На темных мостах знакомства вдоль всех фонарей любовь. Я лживую кровь свою пою в вероломных жилах. За всех вероломных милых, грядущих своих я пью. Да здравствует комитет, да здравствует красный бант в моих волосах веселых. Да здравствуют дети в школах, что вырастут пуще нас. И юности на краю, под сенью сухих смоковниц, за всех роковых любовниц, грядущих твоих я пью. Ну, это мы всегда обращаем к молодежи, сидящим в зале, говорю, молодежь, это вам. Но мы всегда, все были когда-то раньше или позже молоды. Молодая Марина, своей маленькой дочке Алечке, Ариадне Сергеевне Фрон, которая была вундеркиндом, называли они друг друга по имени. Дочка называла ее Марина, а не мама. И вообще они были похожи на сестер, как говорят все свидетели их взаимоотношений тех лет. Молодая Марина маленькой Алечке. А когда, когда-нибудь, как в воду, и тебя потянет в вечный путь, оправдай змеиную породу, дом, меня, мои стихи забудь, зная одно, что завтра будешь старым. Пей вино, брат тройкой, пой яро, Серегою цыганкой будь, зная одно, никто тебе не пара, и бросайся каждому на грудь. Ах, горят парижские бульвары, понимаешь, миллионы глаз. Ах, гремят мадридские гитары, я про них писала столько раз. Путь открыт, твой взгляд широк от жара, паруса надуты, добрый путь. Зная одно, что завтра будешь старый, остальное один еще забудь.
Thank you.
Я умею любить. Умею покорно и нежно быть. Умею заглядывать в очи с улыбкой, манящей призывной языкой. И гибкий мой стан, так воздушный строй, и нежный кудрей аромат. О, тот, кто со мной, тот душой беспокоен и негой объят. Я умею любить, я обманно стыдлива, я так робко нежна и всегда молчалива, только очи мои говорят, они ясны и чисты, так прозрачно лучисты, они счастье сулят. Ты поверишь, обману, лишь лазурнее станут и нежнее, и ярче они голубого сияния огни. И в устах моих алая нега, грудь белее нагорного снега, голос лепит лазурью в струй. Я умею любить, тебя ждет поцелуй. Анна Ахматова, 17 лет. Это месяц Ахматовский, как Октябрь Цветаевский. 23 июня на следующий год будет 125 лет со дня рождения Ахматовой. Никогда больше не писала она так откровенно и открыто. Она все скрыла внутрь себя, но страсть и огонь там горел и кипел, в чем сегодня мы с вами убедимся. Блок сказал однажды о молодой Ахматовой. Она пишет так, как будто на нее все время смотрит мужчина. Но на самом деле это был только короткий период. И я хочу рассказать один исторический анекдот, связанный как раз с Александром Александровичем Блоком и Анной Ахматовой. Осенью 13 года в Петербурге было чествование в каком-то ресторане большом, чествование приехавшего в Россию Эмиля Вархана. В этот же вечер на Бестужевских курсах был закрытый, скромный вечер, на который пригласили Ахматову. И Ахматова пишет: «Я представила себе пышное петербургское ресторанное чествование, почему-то всегда похожее на поминки, и выбрала курсисток. И в артистической я встретила Блока». Дальше идет диалог. Блок: «Почему бы не на чествование Верхарда?» Анна: «Из-за хороших фраков, плохого французского, из-за фраков хорошего шампанского и плохого французского языка. А вы, Блок? От того, что нам будут просить выступать, а я не говорю по-французски». Анна: «Александр Александрович, я не могу читать после вас». Блок: «Полностью, Анна Андреевна, мы ветеринары. Впрочем, как вам будет угодно». Анна: «Спасибо». После вкуса этой встречи Ахматова выразит чуть позже в своем известном стихотворении, абсолютно петербургском, по духу: «И в памяти черный пошарик найдешь до самого локтя перчатки, и ночь Петербурга, и в сумраке ложь тот запах и душный, и сладкий, и ветер с залива, а там между строк, минуя и архи, и охи, тебе улыбнется презрительно Блок, трагический тенор эпохи». Хочу прочесть вам ранние стихи о любви. Видите, я сегодня все о любви, да, о любви, в конце концов, у нас лето. Да? Ранние стихи замечательные, ахматовские, объединенные мной произвольно такой некий цикл в историю взаимоотношений. Кудрова называла поэзию Ахматовой, наверное, стих Ахматовой аполлонический, классически сдержанный. «Твой белый дом и тихий сад оставлю, да будет жизнь пустынна и светла, тебя, Тебя в моих стихах прославлю, как женщина прославить не могла. И ты, подругу, помнишь дорогую, тобою созданным для глаз ее раю, а я товаром редкостным торгую, твою любовь и нежность продаю. Кое-как удалось разлучиться и постылый огонь потушить. Враг мой вечный, пора научиться вам кого-нибудь правду любить. Я-то вольная, все мне забава. Ночью муза слетит утешать, а на утро притащится слава погремушкой над ухом трещать. Обо мне и молиться не стоит, и уйдя оглянуться назад. Черный ветер меня успокоит, веселит золотой листопад. Как подарок приму я разлуку, и забвение как благодать. Но скажи мне, на крестную муку ты другую посмеешь послать? А ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня? И что брошусь, моря и рыдая, под копыта гнедого коня? Или стану просить у знахарок в наговорной воде корешок и пришлю тебе страшный подарок, свой заветный душистый платок? Будь же проклят, ни словом, ни взглядом окаянной души не коснусь. Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь, и ночей наших пламенных чада я к тебе никогда не вернусь. Я и любви твоей прошу, она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте ревнивых писем не пишу. Но, мудрый, прими советы, дай ей читать мои стихи. Дай ей хранить мои портреты, ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужней сознание полное победы, чем дружбы светлые беседы и память первых нежных дней. Когда же счастье гроши ты проживешь с подругой милой, и для пресыщенной души так сразу станет все постыло в мою торжественную ночь. Не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь, от счастья я не исцеляю. Thank you. второй секретарь стихотворения, 8 строчек, вы сейчас поймете, почему оно, конечно, было запрещено в печати, и только сейчас, практически в 21 веке, оно стало звучать. Называется оно «Защитником Сталина». Это те, что кричали «Варрау! Отпусти нам для праздника!» Те, что велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте, им бы этот же вылить напиток в их невинно клевещущий рот, этим милым любителям пыток, знатокам производства сирот. Видите, какая многогранность какая-то, любовь, гражданственность, правда? Она говорила о себе, есть одна Ахматова, есть другая, а есть еще и третья. На самом деле там гораздо больше внутри нее, мне кажется, совмещалось разных женщин. Я хочу сакцентировать сегодня на ее чувстве юмора, иронии, об этом говорят редко и мало. Она обладала большим чувством юмора, к себе относилась достаточно иронично, никогда не считала себя иконы, не дай бог, где-то поставлены в каком-то углу. И когда Владимир Владимирович Маяковский, к которому она нежно относилась, дразнил ее, пел ее сероглазого короля на мотив кухаря купца, она не обижалась, а хохотала. А когда в 43-м году в Ташкенте они познакомились с Фаиной Георгиевной Раневской, и две такие личности не могли не сойти, Раневская приходила к Ахматовой в комнату, у Ахматовой стояла машинка, знаете, такая, как подольская резинка, ручная, я не знаю, дети наши помнят, моих маму помнят, ручная машинка, крутить надо было. И Раневская крутила эту ручную машинку, как шарманку. И пела стихи Ахматовой, на шарманочке. Соседки жалости два квартала, старухи, как водятся на ворот, под отчью руку я держала, до самой ямы со мной пойдет. Она дразнила так, как мама Ахматова, смеясь, до слез скрыла. Фаина, еще, швею. У них очень была чудесная петербургская семья. Папа Гумилев, мама Гумилевица и маленький сын Левушка Гумилевная. Дружили они очень с Мандельштамами, Осипом Ильичем Мандельштам в молодости, кроме того, что он был влюбчив, он был еще хулиганист, и смешли их очень. Смеялся с родителями, если он был в доме, тогда слышали уже с порога, и у вас рот расплывался в улыбке. И Осип Ильич научил Гумилевка говорить: «Мой папа поэт, а мама истеричка». Что тот всерьез и выдавал гостям. Ахматова даже провоцировала его на это. Если Левушка отвечал так, как его учили, он получал за это конфету. Вообще она называла себя самой худой женщиной в Петербурге. А вы помните эту знаменитую картину Альтмана, где она сидит вот так вот, закинув, заплетя даже ногу за ногу, в этом фиолетовом платье. Она была настолько худой печи, вот как артистка цирка, там могла лечь на живот, и вот так вот ногами, значит, сюда вот около головы, есть даже где-то какие-то, есть фотография одна, есть и рисунки. Известно, что у нее было три мужа официальных, и значит, один из них был два пизбирующих рейка, которого Гумилев назвал не мужем, а катастрофой, который знал 52 языка, и читал ей, конечно, подлинники, чтобы она могла понять, но она слушалась из него. Это про него написано, про Шелейка. Муж христал меня узорчатым вдвое сложенным ремнем. Не знаю, христал ли, но тирально точно. Мне муж палач, а дом его тюрьма. Это тоже про Шелейка. Он ее часами заставлял писать под свою диктовку. И он еще был патологический ревник. Патологический. Уходя из дома, он закрывал не только дверь квартиры, но он закрывал еще и ворота на замок. Два раза. И Анна Андреевна дожидалась, когда он уйдет за угол, выходила, ложилась под ворота и выползала. Самая худая женщина в городе Петербурге и бежала, увлекается Артур Сергеевич Амбулье и только Настей Глебовой Судейкиной. И однажды ее спросили: «Анна Андреевна, как вы относитесь к эпиграммам в свой адрес?» Она говорит: «Я их записываю в отдельную тетрадь. Если эпиграмма удачная, ну что ж, хорошо, а если неудачная, то я что они для этого придумали какую-нибудь казнь автора. А можете привести пример удачи по вашему эпиграмму? Конечно. Вот эпиграмма Бунина, например, на меня. Любовное свидание с Ахматовой всегда кончается тоской. Как туда мы обхватываем, доска останется тоской.
Проклятое тело, если б знала, чему навстречу обгоняя солнце египтяна. И картинку она пишет, конечно, главы, которые потом войдут и в Рейтвенды, в поэму «Без героя в сталинские времена страшно было доверять, чтобы то ни было бумаги», и, может быть, поэтому поэтическое наследие Марины гораздо больше, чем поэтическое наследие Ахматовой. Марина 17 лет провела в эмиграции и писала, записывала все, что хотела. Здесь нельзя было это все фиксировать на бумаге. Запоминали друзья, Лидия Корнеевна-Чуковская запоминала сама Ахматова. И обратите внимание, что у нее все главками, главками, вот маленькие главки. В Ташкенте Ахматова пишет главу, которая войдет в поэму «Без героя», глава о Гаршине. Вот там вы придете, перезвоните со своими друзьями, у них может быть другое какое-то издание, и убедитесь. И у вас у них правильно, но разное может быть. Значит, глава, написанная Гаршину, звучит так, изначально написано, первоначально. «Ты мой грозный и мой последний», конечно, последний уже 50-й, «светлый слушатель темных бредней». Он светлый, а ее бредни темные, да, понятно. «Упование, прощение, честь, предо мной ты горишь, как пламя, надо мной ты стоишь, как знамя, и целуешь меня, как лесть, положи мне руку на тень. Пусть теперь остановится время на тобою данных часах, когда случается разрыв, Ахматова меняет строчки. Ты не первый и не последний. Темный слушатель светлых времени. Мне какую готовишь месть, ты не выпьешь, только пригубишь. Эту горечь из самой глуби, этой нашей разлуки весть. Положи мне руку на тему. Не клади мне руку на тему. Пусть навек остановится время на довольно данных часах. Нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших весах.